Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Хасавюрте, Дагестан, убиты 5 боевиков. В Азербайджане потерпел крушение вертолет. Вступила в должность новый президент Литвы Даля Грибаускайте. В дагестанском городе Хасавюрт убиты 5 боевиков. Как сообщает Интерфакс, российские спецслужбы в ночь на воскресенье блокировали автомобиль, в котором находились 5 человек. В ходе завязавшейся перестрелки боевики были убиты. Трое из них находились в розыске по обвинению в ряде преступлений. В окрестностях Баку над Каспийским морем сегодня потерпел крушение транспортный вертолет Ми-8, перевозивший нефтяников. На борту вертолета, по разным данным, находились 6 или более человек. По поступающим сведениям, по меньшей мере один из пассажиров погиб, несколько получили ранения. Даля Грибаускайте вступила в должность президента Литвы. На посту главы республики она сменила 82-летнего Валдоса Адамкуса. На выборах 17 мая член Европейской комиссии, ответственная за бюджетную политику, Грибаускайте получила самый высокий процент голосов за всю историю президентских выборов в независимой Литве. Рассказывает наш корреспондент Ирина Петерс.
Первая в литовской истории женщина-президент, 53-летняя Даля Грибаускайте, была приведена к присяге на торжественном заседании Сейма в присутствии экс-президентов республики Валдеса Адамкуса и Альгердеса Бразаускаса, членов Конституционного суда, иерархов церкви, дипломатов, зарубежных гостей и журналистов. После объявления ее вступившим в должность президентом страны, Грибаускайте в частности сказала: «Приоритетом внешней политики Литвы были и остаются хорошие отношения с соседями, но нужно отрегулировать маятник этой политики, пусть твердая и понятная защита интересов Литвы, а не лишь видимое политическое лидерство, добавит нам авторитета в Западной Европе, тогда увереннее будем чувствовать себя и на Востоке», сказала Грибаускайте. После своей речи она участвовала в торжественной воскресной мессе в архикафедральном католическом соборе в Вильнюсе, позже приняла парад, общалась с жителями столицы, собравшимися в центре города. Ирина Петерс для Радио «Свобода», Вильнюс.
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна должна играть роль моста между Россией и Европейским Союзом. Об этом Лукашенко заявил в интервью австрийской газете «Ди Прессе». Он высказал удовлетворение налаживанием диалога между Минском и ЕС. В то же время белорусский лидер выразил недовольство стремлением Европы, как он выразился, ставить условия по части демократизации. Лукашенко отметил, что не видит большой разницы между демократией в Беларуси и Европе и отрицал, что в его стране есть или были политзаключенные. В мае этого года Белоруссия и еще 5 бывших республик СССР стали участниками программы ЕС «Восточное партнерство».
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама заявил, что международным силам в Афганистане удалось существенно потеснить отряды талибов в результате наступательной операции в южной провинции Гельмент. Как сказал Обама в интервью британской телекомпании Sky News, американскому контингенту еще предстоит сделать многое для установления мира и спокойствия в Афганистане. Обама подчеркнул, что президентские выборы в этой стране должны пройти в намеченный срок 20 августа. По его словам, необходимо сочетать действия вооруженных сил и дипломатию, чтобы в будущем афганцы могли сами обеспечивать собственную безопасность. В Кабуле, выступая в воскресенье перед журналистами, представитель МВД Афганистана заявил:
«За последнюю неделю в результате боевых операций убиты 172 вооруженных неприятеля, 27 ранены и 30 захвачены. Правительственные органы ведут дознание захваченных. По сравнению с прошлой неделей, потери среди противников правительства возросли на 37%.
Заявил представитель МВД Афганистана. Министр энергетики Турции сообщил, что его страна отказывается от объявленного ранее намерения закупать 15% газа, который будет поступать по проектируемому газопроводу Набукко из региона Каспийского моря в Европу. Именно это намерение служило до сих пор главным препятствием для подписания многостороннего соглашения о будущем газопроводе. Транзитное соглашение в рамках проекта Набукко, который поддержан Евросоюзом и США, должно быть подписано в понедельник. Его участниками являются Турция, Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия. Газопровод Набукко задуман как один из альтернативных путей получения газа европейскими странами в обход России. В Тбилиси расследуют обстоятельства инцидента, в результате которого был ранен сын одного из лидеров грузинской оппозиции. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Сын лидера объединенной оппозиции Левана Гачичеладзе, Гага, был ранен в ночь на воскресенье у ресторана «Матрешка» в Тбилиси. Неизвестные нанесли ему ножевые ранения в область груди. Причем нож, по свидетельству врачей, прошел в нескольких сантиметрах от сердца. Тем не менее, к счастью, важные органы не задеты, и жизни юноши ничего не угрожает. Главный врач больницы, куда доставили пациента, утверждает, что Гага вскоре может быть даже выписан из клиники. Естественно, ранение сына одного из самых видных оппозиционных политиков вызвало огромный резонанс в стране. Тем более, что сам Леван Гачичеладзе не настаивает на политической подоплеке, но и не отрицает полностью правомерность такой версии. Причем это не первый случай. Две недели назад неизвестными был избит и ранен сын еще одного оппозиционного деятеля Сулхана Мулашвили. А инцидент с Гагой Гачичеладзе произошел день спустя после основания им нового оппозиционного движения «Защити Грузию». Впрочем, МВД страны утверждает, что речь идет об обычном криминальном происшествии, и политизировать трагические результаты драки между подростками не стоит. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В индийской столице Дели обрушился строящийся метромост. Погибли 5 рабочих. Не менее 18 человек ранены, 2 из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам один из руководителей строительной компании, ведущей прокладку линии метрополитена. Инженер и 2 рабочих скончались от ранений в больнице. На месте катастрофы работают спасатели. В Китае спасены 3 шахтера, которые находились в шахте в течение 25 дней. Как сообщают китайские СМИ, еще 12 человек остаются заблокированными под землей после аварии в шахте в провинции Гуйчжоу, которая произошла 17 июня.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире – доктор Елизавета Глинка. Доктор Лиза, как знают ее посетители «Живого журнала» и вообще те, кто следит за публикациями в этом удивительном человеке. Добрый вечер, Лиза.
Здравствуйте.
Вы знаете, это 6-й год я разговариваю в этой студии в прямом эфире. И, честно говоря, в первый раз есть ощущение волнения такого настоящего, потому что тема уж больно опасная, когда говорят о милосердии. И вот даже письма, которые мы получили на наш сайт, свидетельствуют о том, что тема и болевая, и очень провокативная, потому что мы, как написал один наш корреспондент, об этом государство вспоминает только тогда, когда нужно сделать там по поводу чего-то пиар. Тема опасная для разговора. И тем не менее, для начала, успешный бизнес-вумен, да, благополучный человек, как рискнул такой глагол, как это с вами случилось? В какую секунду вы вдруг поняли, что это ваше дело?
Наверное, когда 8 лет назад я начала строить хоспис в Киеве. И когда вот я увидела это количество больных, которые не имеют представления о том, что смерть может быть достойной, понимаете? Вот, я поняла, что как-то я неправильно жила до этого и буду заниматься, наверное, только такими больными.
Это ведь уже не вполне медицина в традиционном представлении.
Я бы назвала это больше даже утешением. То есть, если иметь в виду хосписы. Потому что здесь 2 категории, с которыми я работаю. Это умирающие и бездомные. Вот. Ну, наверное, в первом случае это больше утешение, хотя это и медицина. Это даже особый отдел медицины, который называется паллиативной медициной. Но работа с бездомными – это утешение и, наверное, убеждение.
Как вы попали в этот, как в поле вашего зрения попал этот хоспис в Киеве? Это какие-то личные...
Его не было. Мы его построили, его просто не было. Когда вот 8 лет назад я с мужем оказалась в командировке в Киеве. И поскольку я не могла, ну, сидеть как-то в квартире одна, дети были в школе, и маленькие, и взрослые, я решила пойти работать добровольцем, надеясь на то, что на Украине есть хоспис. Вот. И потом я выяснила, что этого хосписа нету. И потом я, в общем, решила за те 3 года, пока мы там жили, его построить. Ну, что нам и удалось сделать.
Это полностью частная инициатива?
Нет. Нет. Нет, понимаете, потому что все-таки у меня глубоко живет убеждение, что государство ответственно за своих и умирающих сограждан тоже. Поэтому это совместный проект, это так называемая благотворительная медицина, к которой, я очень надеюсь, Россия придет, то есть это смешанный бюджет. Сейчас 70% дает город на содержание этих больных, включая зарплату и страховки для персонала. И 30% дает наш фонд, то есть доводя, знаете, уровень до европейского. То есть чисто, красиво, больные накормлены, ухожены.
Вы знаете, когда читал прежнее ваше интервью, там были вещи, меня поразившие. Я вынужден признать, что, конечно, жизнь шире любой точки зрения. Многие государственные люди, вот, судя по вашему интервью, люди, которые многократно были персонажами моих сатирических программ, и которых я, как бы, честно говоря, не числил по разряду людей, вдруг выясняется, что они поступают как люди. И абсолютно человеческие реакции, иногда для меня в ряде случаев ожидаемые, в ряде персоналей, а в ряде персоналей совершенно неожидаемые, это было для меня удивительно. Для вас тоже вы имели какое-то представление об этих людях до того, как к ним шли?
Нет. Нет, не имела, и была уверена, что мне откажут. Я каждый раз, когда иду к чиновнику, я знаю, что мне откажут.
Откажут.
Я просто убеждена. И я не меньше вас удивлялась, когда я получала, то есть, какие-то предложения о помощи или еще что-то. Но я должна вам сказать, что, наверное, ни разу те чиновники, к которым ходила я, то есть лично просила за больных, за бездомных, я всегда получала отказы. А вот те люди, которые вас удивили, они меня нашли сами. Они мне сами сказали, придите, мы вас ждем.
Поразительно, что они не просили взамен никакого пиаровского участия.
На удивление. Вот это... На удивление. Не только пиар там подчеркивалось, что я делаю это как частное лицо. А наверняка в силу моей должности об этом узнают, да, и будут говорить. И всегда просят не называть фамилии, не называть никаких партий, никаких... Вообще удивительно, что благотворительность вот в том плане, вот в моем фонде, она представлена самыми различными политическими течениями, которые... То есть вот в чем хоть объединились, понимаете, потому что самые разные люди, самых разных политических убеждений, они, в общем, у меня на помойке вот Павелецкого, они объединяются и помогают. Тут меня самого это удивляет.
Вот, на самом деле, это такая страшно обнадеживающая вещь, что есть общий знаменатель, что этот общий знаменатель, на самом деле, его очень легко найти. На самом деле его довольно легко найти. Вот этот общий знаменатель, вы его замечательно нашли. Вот вопрос, связанный с самоощущением. Вот рискну сказать, что по своему опыту. Я очень часто пытаюсь анализировать то, почему я там иногда помогаю. Я вдруг ловлю себя на том, что это я сам себе выписываю индульгенцию. Да, что я вот какие-то деньги отдал, я их отдал за то, чтобы не думать. И я понимаю, что это такая довольно распространенная логика. Я отдал, чтобы, ну, как бы сказать себе, замолить вину. Да? Вот я как-то хоть чем-то поучаствовал. То, чем занимаетесь вы, вещи ежедневные, грязные в буквальном смысле. Для вас, у вас не было этой границы просто вот, ну, естественной, понятной, печальной? Вот я говорю сейчас о себе, да, вот человек там грязный, плохо пахнущий, да, а инстинктивное желание отвернуться, пройти мимо, забыть, уговорить себя, что тебе это привиделось, что ты не виноват, и пройти мимо. У вас, вы подавляли эту реакцию в себе или ее не было?
Вы знаете, и да, и нет. У любого, наверное, человека, да, неприятный запах вызывает отвращение. Вот. Но я понимаю, что это моя работа, и мне как-то надо с этим справляться. Поэтому я, в общем, подавляю это все, иду и делаю. Трудно ответить. Нет, у меня желания отвернуться не было. У меня как-то есть желание, чтобы не пахло. А больше ничего.
Да, это ответ безукоризный, но как сложно это применить к себе. Вокруг вас скапливаются эти люди, они примагничиваются к вам?
Больные?
Нет. Те, кто...
Добровольцы?
Те, кто хочет жить так же, как вы. И
да.
впускать в себя.
Да, их, знаете, вот что для меня удивление, для вас, люди чиновники, а для меня удивление количество людей, которые приходят и хотят помочь. Ну, там из 100, которые пришли, остаются, ну, наверное, половина, да, 50 человек.
Выдерживают.
Да.
Кто эти люди?
Совершенно разные.
Возраст, социальный статус.
Социальный статус от пенсионерки, которая читает только «Новую газету», угу. Она прочла интервью и приходит. Ей 75 лет, она полуслепая женщина. Она еле ходит сама. Но она приходит на вокзал и стоит в стороне, чтобы меня не убили, она меня защищает.
Угу.
Понимаете? И до бизнесменов, до состоявшихся бизнесменов, которые берут выходной день, в среду, когда я работаю на помойке. И в этот выходной они работают со мной, помогают кормить, потому что много больных.
Физически сами.
Физически, а я не, уже не справляюсь.
Нет,
одна я не... И деньгами, когда надо. Но я крайне редко собираю, потому что уже час, в общем, приносят сами. Я очень не люблю просить, понимаете, потому что я считаю, что те, кто хочет помочь, он как-то найдет меня сам. Я крайне редко публикую и републикую, да, в живом журнале просьба о помощи, либо когда человек, которому я не могу отказать, либо когда я понимаю, что ситуация действительно такая, что вот без денег никуда
не
денешься.
Вы сказали, защищают, чтобы вас там не ударили, не обидели.
250
бездомных. Есть агрессивные... они, чтобы те, кому
чтобы
вы помогаете.
Кому я помогаю, да.
То
да,
есть это из,
да.
агрессивная реакция изнутри.
Ну, вы понимаете, что сейчас эти вот амнистия прошла, которую, в общем, мы ощутили на себе совершенно серьезно. Вышли люди, которые сидели в 90-х годах, то есть долгие сроки, и поскольку они абсолютно не приспособлены, и я вам точно говорю, что они обратно хотят в тюрьму, вот они хотят вот вести, там, показывать себе. Ну, я не буду в детали вдаваться, но бывают ситуации на вокзале, когда действительно, в общем, опасно. Это помимо того, что бабушки не охраняет два бойца спецназа.
Ничего себе.
Да,
откуда
это...
взялись?
Миронов дал.
Да. Спикер Миронов.
Спикер Миронов дал мне два бойца спецназа, которые каждую среду стоят, потому что действительно, то есть, которые не да, они как бы, ну вот действительно у скорой помощи, потому что количество больных и пенсионеров стали же приходить. Сейчас новый у нас подход. У меня стоят бездомные, с одной стороны, бывшие уголовники, наркоманы и так далее. И с левой стороны стоят женщины и пожилые женщины, и очень пожилые женщины, живущие в окрестных домах. И приезжающие вот по зеленой ветке метро от Войковской, угу. которые хотят покушать, потому что у них нет денег купить мясо и лекарства.
Это
новое это совсем, новое. Это месяц 4, это новое, да. Я не была сама к этому готова, сначала их было 2, а сейчас их, ну, наверное, порядка 50. И вот прибавьте 200 бездомных, вот так у нас проходит среда.
Это они уже знают, что в среду приедет доктор Лиза?
Да.
То есть уже к этому дню контингент подтягивается сам.
Да.
Это называется в некотором смысле условный рефлекс. Вы понимаете, что в нашем, в кавычках, социальном государстве, да, в период кризиса это будет увеличиваться, в общем, может быть, даже в геометрической
прогрессии. Я это вижу.
Вы это уже видите.
Да, я это уже вижу.
Что делать?
Работать, а что делать? Не остается, я же не могу не накормить кого-то или сказать, уходи, я устала, понимаете? Поэтому мы работаем, в общем, до последнего больного на помойке, как бы пока не уйдет последний.
Когда вы говорите помойка, это не
метафора.
Это
буквально.
Это
нет,
не метафора.
Нет, это...
Просто это надо пояснить, я знаю.
Нет, я действительно работаю на помойке у сбора стеклотары. Ну, вот у этих мусорных баков стоит наша скорая помощь, и вот сейчас уже 2 машины, с одной мы кормим, а потом мы идем их перевязывать.
Это, вот вы знаете как, ну, на Западе вы не хуже меня знаете, что нищета, что бедность – это обстоятельство, да, а нищета – это выбор в каком-то смысле. Да? То есть там большой черный человек, который лежит на люке теплотрассы в Вашингтоне зимой на картонке, он там лежит, потому что он хочет там лежать, по большей части. То есть он не будет идти на биржу, да, это его выбор. В некотором смысле я даже знал случай, мне один американский приятель рассказывал, когда там небольшой город пытался такого, значит, персонажа что-то с ним сделать, и тот через суд доказал свое право лежать на свободной стране, да, лежать на этом люке теплотрассы. В каком-то смысле, в отличие от бедности, вот такой образ жизни, там это выбор. Здесь у нас это выбор или эти люди могли вести социальный образ жизни, да, бедный, там...
Ну... Отчасти, да. Но есть те, у которых это тоже выбор, понимаете? Но они от этого не перестают быть людьми. Это такие же люди, как вот мы с вами, которые просто другие.
Вот, вот отсюда следующий вопрос. Один из ваших, с позволения сказать, там, корреспондентов в некотором ожесточении написал, что вы мешаете дарвинизму, что вы препятствуете естественному отбору. Я понимаю, что вы не будете ему отвечать, да, но, может быть, какие-то соображения по этому поводу у вас есть, которые вы хотели бы сказать?
Вы знаете, у меня нет соображений, я просто хочу попросить вот тех, кто считает, что я мешаю дарвинизму, об одной просьбе. У меня одна к ним просьба. Вы можете писать мне что угодно, не бейте наших больных, потому что мне их перевязывать, мне их шить, не тушите о них окурки. Не выкалывайте им глаза.
Это тоже не метафора, как я
это понимаю. Не метафоры, и у нас масса фотографий. Ой, всего. Господи. У меня вот к ним, что и вы не мешаете дарвинизму тоже. Они и так погибнут без вас, без того, чтобы вы над ними издевались.
Вот так. То есть, да, это новый поворот этой темы. То есть, они участвуют в этом дарвинизме. Они
безусловно,
не просто его констатируют, они
безусловно
активно участвуют.
Ну, вот половина перевязок у меня вот идет вот травму, которую нанесли молодые люди или там среднего возраста.
У вас есть психиатрические объяснения этому? Вот тому, что идет человек по улице. Я понимаю, что человек может захотеть отвернуться, обойти стороной, это я могу понять эмоционально. А вот то, что человек захочет потушить окурок, а другого человека...
У меня нет никакого объяснения такой жестокости, как любая жестокость, она бессмысленная. Я не понимаю это.
У вас какое образование? Медицинское?
Да.
Я спрашиваю без подкола, правда. В тех местах, где изучают профессионально устройство человека, вот там агрессию, такую немотивированную агрессию разве не проходит? Разве это не часть природы, человеческой природы?
Ну, понимаете, немотивированная агрессия, она...
Нет, ну, немотивированная, она в любом случае мотивирована.
Она в любом случае будет мотивирована, но она есть, в общем-то, и со стороны тех, которым мы помогаем, и со стороны вот тех, кто вот тушит о них окурки. Вот. Наверное, это выведено в диагнозы. Но вы знаете, ведь если бы я об этом думала все время, да, наверное, бы я перестала работать, потому что, когда задумаешься, что вот вы шьете, да, я вам буду разрезать. Вот. Как это есть в этом бессмысленность? Поэтому, в общем, я закрываю глаза и просто повторяю просьбу, перестаньте издеваться над теми, кто спит на улице.
Иван из Москвы, у нас звонок есть, давайте, давно уже висит звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы в эфире.
Да, спасибо. В какой-то степени мой вопрос мотивирован вашим вопросом в самом начале передачи. Понимаете, тут вот немножко аналогия есть, когда люди оказывают вот такие вот организации, большое им спасибо, конечно, как ваши гости, вот помощь таким вот нуждающимся, то как-то не очень задумывается и не очень пытается устранить саму причину появления такой огромной массы людей, нуждающихся. Вот вы как-то задумывались об этом или нет? Ведь масса же совершенно невинных людей страдает. Ходорковский, например. Спасибо.
Спасибо. Ну, Ходорковский вряд ли даже после освобождения придет на Павелецкий вокзал. Но... Да, вот вопрос о причинах. Вы, как я понимаю, или я задаю это в виде вопроса, вы политически активны, извините за такую советскую формулировку, вы следите, для вас это важно? Вы...
Нет, я всегда подчеркиваю, что аполитичность – это одно из моих убеждений. Я абсолютно аполитична, и у меня единственная цель – это вот помогать тем, от кого отвернулось общество, любое. Гражданское и государство.
Ну, вы же вряд ли совсем не способны задуматься, или там способны не задуматься о том, почему их становится больше, да?
Да, безусловно. Да, нет, я задумываюсь, но я как-то не связываю с политикой, частично я связываю с кризисом, частично с тем, что выселяют всех гастарбайтеров. Понимаете, там самые разные причины, там другая... Вы понимаете, что я работаю во втором мире, в параллельном, в котором свой кризис и свои проблемы. Вот, и не всегда они связаны с политикой, поэтому я действительно... И потом это настолько тяжелый физический труд, что, в общем, мне не до политики, честно.
Среди тех, кто... Вы сказали, что самые разные люди, вот от там бабушки-читательницы «Новой газеты» до там совсем другого фланга, да, социального, их это объединяет? Они между собой как-то... Или они коммутируют только через вас, и там нету никакого... Никакого сообщества не создается.
Нет, сообщество есть. Они все приходят по пятницу в наш подвал. То есть не все, да. Официальные лица, конечно, приходят с приглашением из охраны. Угу. Вот, а бабушки...
А что такое ваш подвал?
И бизнесмены... Это, как бы сказать, помещение по фонду, которое мы снимаем у города, которое вот на Пятницкой улице. И каждую пятницу мы не ездим на вызовы и не ездим на помойку, а сидим и, в общем, принимаем помощь, которую приносят для больных. То есть пеленки, памперсы, кремы, мази, лекарства.
И там некоторый клуб создается, я
очень понимаю. Клуб создался, потому что много народу приходит, и они общаются друг с другом, и с нами, в общем-то, такая...
Вот это интересная такая модель некоторого общественного договора, да, о котором много говорится, да, так во вполне маниловском духе, что хорошо бы, да, как это, да. С нужными крестьянам товарами, да, мостик,
да.
Да, хорошо бы. А тут явочным порядком. Вот эти люди, значит, совершенно благополучно друг с другом, ну, или не совершенно благополучно, тем не менее, друг с другом общаются.
Удивительно, они примиряются все, вне зависимости, говорю, от пристрастий каких-то. Они все сидят, объединяются и говорят, а вот кто-то уехал, а во Владивосток отправили, а в Хабаровск, в глухонемую, там я пару отправлял, да, они уехали, еще у меня есть известный продюсер, который приходит и помогает, просто на помойку приходит и помогает физически, понимаете, и дает мне вторую машину, и дает вторую охрану, помимо, вот, которые как-то, в общем, могут управлять тем, что там происходит. Совершенно разные люди, и я им очень благодарна за то, что они есть.
Людмила Ивановна из Смоленской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Ой, уважаемый доктор, ну, не знаю, насколько простительно вам не знать, откуда вот такая жестокость немотивированная, когда гасят окурки от человека. Вы знаете, я живу вот внизу в социальной лестнице, в деревне. Пронизан весь быт, вся жизнь жестокостью, с пеленок начиная. Это растоптанный лягушонок, разбитая голова у ужонка. Это насаженный на стержень металлической птица, что по огороде пугать. Это делают не только дети, старшие. Понимаете, как донести до верхов, если вот вы еще не совсем в курсе дела, настолько, простите за крутое выражение, фашизмом пропитан весь быт, вот весь быт низовых наших людей, а вверху убиваете. Все тут кругом насаждает какую-нибудь немотивированную жестокость.
Да, спасибо, но это даже был не вопрос, это был, в общем, крик, и этот крик поддерживает вот из нашей почты Юлия из Москвы. Спрашивает, откуда быть милосердным государству, если большинство граждан немилосердны? Это история о курице и яйце, вы не находите в каком-то смысле?
Да, наверное, но можно призвать тех, кто еще не тушит бычки, быть милосердным. Это же можно научить, правда? Нельзя научить
любить. До какого возраста этому можно научить, как вы думаете?
До любого. У меня есть доброволец, который говорит, до того, как я не увидел лица тех, кого вы кормите, я ненавидел бомжей. Этому человеку около 30 лет, и он не один.
Сергей из Ростовской области, последний звонок первой половины программы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Ваш вопрос.
Чужая боль трудно понимать, а только своя. Вот так же, как, допустим, люди выходят вверх, и всегда небрежение потом, не знаю, по Фрейду или как, к другому, кто ниже. И вот даже в Горке, когда сам был бомж и бездомный, и бедный, когда поднялся в люди, как говорится, он уже икру ел и все остальное. И у него такой очерк. Проходил здоровый детина, нищий, дай 5 копеек. Он поглядел, убедил заработать. Но в глазах он просто утонул. Он после этого стал всем давать.
Сергей, прошу прощения. Да, мы уже прокомментируем это, видимо, во второй части. Очень интересная тема, Горький в этом контексте. Во второй части эфира нашей программы встреча с доктором Лизой.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше. лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В дагестанском городе Хасавюрт убиты 5 боевиков. В ночь на воскресенье сотрудники российских спецслужб остановили автомобиль, в котором находились 5 человек. В ходе завязавшейся перестрелки находившиеся в машине боевики были убиты. Выяснилось, что трое из них были в розыске по обвинению в ряде преступлений. В окрестностях Баку над Каспийским морем потерпел крушение транспортный вертолет Ми-8. На его борту находились 6 человек, члены экипажа и нефтяники. Четверых удалось спасти, поиски двоих продолжаются. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна должна играть роль моста между Россией и Европейским Союзом. Об этом Лукашенко заявил в интервью австрийской газете «Ди Прессе». В то же время белорусский лидер выразил недовольство стремлением Европы, как он выразился, ставить условия по части демократизации. Новый президент Литвы Даля Грибаускайте в воскресенье была приведена к присяге в литовском парламенте. На юге Афганистана в боях с талибами погибли 4 американских морских пехотинца, сообщило сегодня командование войск США в Афганистане. Министр энергетики Турции сообщил, что его страна отказывается от объявленного ранее намерения закупать 15% газа, который будет поступать по проектируемому газопроводу Набукко из Каспийского региона в Европу. Таким образом, Турция сняла главное препятствие для подписания многостороннего соглашения о будущем газопроводе. В индийской столице Дели обрушился строящийся метромост. Погибли 5 рабочих, не менее 18 человек ранены. На востоке Индии в результате нападения маоистских повстанцев сегодня убиты 23 полицейских. Это были краткие новости на волнах свободы.
Продолжаем наш разговор в прямом эфире с доктором Елизаветой Петровной Глинкой, доктором Лизой. У нас есть звонки, но по традиции вторая часть эфира. Да, не забыть бы про Максима Горького и про этот эффект. Это, конечно... Вообще, Максим Горький поразительным образом становится актуальным, да?
Да.
Знавший действительно дно, не понаслышке. Я уже читал, да, откуда быть милосердным государством, если большинство граждан немилосердны, и много писем вот об этой жестокости. Но многие возражают, говорят о том, что милосердие – это задача того самого гражданского общества, о котором тут так любят говорить, и задача государства – охранить своих граждан от преступников, террористов и внешних врагов. Так что название темы некорректное. Вот интересно все-таки, да? Есть пояснение в другом письме о том, что государство должно быть социальным, а не милосердным. Ну, в общем, конечно, да. Социальное государство и есть по факту милосердное. Вот вам встречались... образцы, которые вы считали правильными в политике государства, в отношении государства в области милосердия.
Вы имеете в виду страны?
Именно страны.
Именно системы. Страны. Так, в общем-то, везде, наверное, кроме как в России.
Ну, ладно.
Ну, а как?
Ну, как?
Ну, почему? Посмотрите, в Чехословакии есть.
Нет,
да?
Ну, кроме Чехословакии...
В США есть, в Европе есть, во Франции есть.
То есть мы говорим о Европе, о, так сказать, странах того самого пресловутого золотого миллиарда. Что есть в Чехии, кстати говоря, в Чехии? Как работает та система? Не будем про Эфиопию и Бангладеш.
Приюты. Там созданы приюты для бездомных, в которые вот может обратиться любой желающий. Вот у нас, например, в Москве существует приют для бомжей с московской пропиской. Вот вы можете объяснить? Зачем это надо?
Я могу объяснить, но боюсь, что выйдет за рамки моего сегодняшнего жанра.
Правильно. Вот, поэтому вот меня это очень удивляет. Тоже вот как-то вот только с московской пропиской. А если у тебя нет прописки, и ты бомж, куда тебе идти, да? Там существует 5 или 6
метров. А вообще бомж с московской пропиской – это само по себе.
Если... Я вам специально принесла бы оставить книгу,
без определенного места жительства, но с пропиской.
Бомжи с московской пропиской принимаются у нас в одном из приютов.
Авторство, автор документа есть.
Я вам оставлю на память.
Спасибо.
смотрите.
Ага. Ну вот...
Говоря о примерах, это вот действительно есть места, в которые они добровольно, понимаете, добровольно могут прийти, вымыться, поесть и уйти обратно на ту жизнь, которую они выбрали. У нас таких мест очень
мало. Подозреваю,
много.
Что бюджет вполне по силам государству, да, да, даже при 70 долларах и 60 за баррель, да?
Думаю, да.
Небольшой бюджет. Какой примерно? Сколько стоит вымыть, 3 раза покормить, вымыть
один
и,
раз
и дать
хватает.
И дать
один
поспать?
Раз хватает, понимаете? Я не я никогда не считала, сколько это стоит.
Ну, порядок.
Понимаете? Но я думаю, что это не будет стоить дороже, чем там, $100 на человека в день по количеству еды, это сколько стоит мне, да, вот этих вот бомжей, включая даже бензин, ну, это, наверное, на одного больного, вот, вот, то есть 100 рублей. 100 рублей?
30, 100 рублей?
100 рублей, не долларов, рублей. Я говорю, о рублях. Это вы получаете маленьких
мяса. Я бы так побомжевал немного.
Нет, нет, 100 рублей в день, и это вполне хватает именно для такой нестационарной помощи, а вот приехал, помог, уехал. Вполне.
Сколько бомжей в Москве? Порядок цифр?
Очень много. Их не кто не подсчитывал, пытались подсчитать
два месяца.
Я думаю, что это десятки тысяч.
Десятки тысяч.
Да.
Ну, я так не силен в математике, но я думаю, что да, в городе с такими, да, с такими возможностями это было бы вполне возможно. А вы пытались, тут нашелся человек, который вас так довольно надменно упрекает, что вы вычерпываете воду из лодки, а заделать дыру не хотите. Как будто, я обращаюсь к автору этого письма, как будто доктор Лиза может в состоянии вот так вот заделать эту дырку. Вот заделайте, давайте, заделайте. Вот доктор Лиза пока будет лечить больных, да? Об которых мы все тушим бычки, да? А вы пока заделаете дырку, а не делайте ей замечания. Вот поразительная логика. Я даже не буду называть автора этого письма, бог с ним. Так вот, давайте вернемся к положительным примерам, да, от этой, значит, мизантропии. Чехия и Скандинавия, какие еще вот схемы взаимодействия? Вот эти вот бесплатные приюты, да? Что еще?
Польша принимает детей подкидышей. То есть их у нас находят в мусоропроводах и помойках, а там существуют окна, в которые мать, которая решила отказаться от своего ребенка, она может принести в любое время.
Но ведь она знает, что это окно может быть под наблюдением. То есть она не будет наказана.
Нет, они гарантируют, что там нет видеонаблюдения, там есть только звонок. Почему у нас нельзя этого сделать, я не знаю. Ведь, наверное, тогда бы меньше детей бы погибало брошенных.
Тоже счет идет, видимо, не на десятки, да?
Думаю, нет.
Идем дальше по письмам. Идем дальше по письмам. Государство – аппарат насилия, пишет Катя из России. Отношение государства к старикам, детям и тяжелобольным – лакмусовая бумажка, говорит о развитии этого государства. Мы сейчас можем уповать только на милосердие отдельного гражданина. Катя, я со своей стороны, сейчас доктор Лиза тоже скажет, мне только кажется, что отдельные граждане, собравшись в неотдельных, могут настаивать на каких-то правилах. Вот отдельный гражданин доктор Лиза делает то, что она делает. Отдельные граждане приходят, ей помогают. Но мы все, как сумма отдельных граждан, которые составляют то самое пресловутое гражданское общество, мы можем однажды настоять на наших правилах, а не на их правилах, да, тех, которые существуют. В этом смысле от человека до государства, мне кажется, не так далеко. Отдельные человеки могут настать, вот у чехов вот такое государство чешское, а у нас такое, а в Эфиопии эфиопское. Это наше дело. Мне кажется, тут не надо так разделять. И, Елизавета, вы разделяете, для вас этого вопроса государственного, вы вопрос не касаетесь. Даже когда вы идете к государственным учреждениям, вы идете к отдельным людям.
Да, я иду к отдельным людям, потому что я все-таки пытаюсь убедить в том, что помощь нужна, и они обязаны отвечать за здоровье людей и за их безопасность. Как бездомных, так и имеющих прописку.
Вам доводилось с ними то, что надо разговаривать по душам, да? То есть именно как с людьми?
Крайне редко.
Они избегают этого, или вы не переходите эту границу?
Вы знаете, сейчас я уже не перехожу эту границу, а попытки говорить нормально, они обычно, в общем, пресекаются тем, что мне один чиновник сказал, а мне вообще хосписы не нравятся. На этом разговор был закончен. Вот ему не нравится и все.
Это достаточно для того, чтобы их не было, видимо, да?
Ну, они есть онкологические, хочу не онкологические построить, вот. Но он сказал, что вот, а мне не нравится это, и мне пришлось уйти. Вот, и больше нет, а по душам, ну, я вам говорила, что есть 2-3 человека, которые общаются и активно помогают. Но опять это их инициатива, а не моя.
Перед тем, как мы вернемся к теме хосписов, самой, наверное, больной и такой ранящей теме, из всех наших корреспондентов только один, подписавшийся очень надменно реалист, заметил, что в России есть социальное милосердное государство, уже повысились, я цитирую его, социальные выплаты, и, значит, смертельно больные дети, как любые другие, получают медицинскую помощь бесплатно, написал он крупными буквами. Прочтите новую газету, последнюю, только наберитесь мужества, да? И я обращаюсь к автору этого письма, к этому реалисту. Прочтите про мальчика, который умер 10 лет от роду, потому что не нашлось денег, причем не смертельные, нет смертельной болезни. Он умер от того, что у государства этого, которое в 8 лет с криком встает с колен, да, и кричит «Слава России!», у него не нашлось денег на этого 10-летнего мальчика, больного не смертельной болезнью, поддающийся излечению. Прочтите, а потом напишите что-нибудь, если придет в голову. Давайте два звонка еще. Александр из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел вопрос доктору Ливе задать.
Да, пожалуйста.
Я знаю отношение наших так называемых правоохранительных органов ко всем вот этим слоям общества, особенно бомжам и прочее. Они их за людей не считают. Да, он, собственно говоря, все наше остальное так тоже называемое общество не считает их за людей. Я хотел бы спросить, к вам милиция как относится? Они больше вам мешают или...
Спасибо, вопрос понятен, да.
Никак. Сейчас уже никак. Раньше они приходили и смотрели, а сейчас они нас не трогают и, собственно, никак. Обходят стороной.
Ну, честно говоря, это значит, что они к вам хорошо относятся, потому как милиция может подойти, да?
Да, думаю, да. Она плохо относится к бездомным, но нас она не трогает.
Ну, на том спасибо. Петр из Москвы, здравствуйте, в эфире.
Да, добрый день, мое уважение, гости и ведущий. А вот я, Алексей Максимович, хотел бы два слова сказать. По-моему, этот великий человек, в общем-то, все объяснил еще в 17-18 году. Это же ему слова принадлежат, что русский — это самый грешный и грязный народ на земле, бестолковый в добре и зле, опоенный водкой, изуродованный цинизмом насилия, безобразно жестокой, и в то же время это талантливый народ. И еще он в 17 году, до Октябрьской революции, еще писал в «Новой жизни» своих несовременных мыслях, что не забудем, по соображениям партийной и классовой эгоистической тактики, они это сделали. И на протяжении 3 лет русский народ был свидетелем гнуснейшей анархии, развиваемой сверху. Вот когда советская цивилизация ушла, я называю ее Горбачевская, Брежневская, Хрущевская цивилизация, то, в общем-то, мы и провалились вот в тот 17-й.
Понятно, мне непонятно, да. Да, это такая тема для отдельного диспута. Действительно горький, ну, сейчас таким пятном лежит некоторым на его биографии, его поддержка аппарата насилия. Есть замечательная книжка Дмитрия Быкова, где он исследовал это. Горькому казалось, что вот этот ужас... Эту тьма, о которой в том числе говорил и писал Горький, вот говорила наша радиослушательница, да, из Смоленской области, что это можно преодолеть вот такой железной рукой государства. Ну, оставим ему, значит, оставим с ним эти заблуждения. По поводу народа, тем не менее, тема прозвучала. Вам кажется, что это как-то связано с национальной ментальностью, или для вас это просто вот такой... случай, ну, почти что биологический, медицинский.
Я не думаю, что это связано с ментальностью. Наблюдая за ними, вот третий год пошел, я все-таки, у меня там очень разные национальности, понимаете, поскольку такой многонациональный состав.
Я сейчас не говорю не об этносе, я сейчас говорю о россиянах, о России, которая уже...
Нет, я не вижу связи. Работая с этим, я просто связи не вижу.
Да, не дают нам отвлечься от звонков. Магомед из Москвы, здравствуйте, в эфире. Только, пожалуйста, вопрос.
Да, алло, Виктор.
Здравствуйте, Магомед.
Комментарий можно?
Короткий совсем.
Да, совсем короткий комментарий. Вот по поводу 10-летнего мальчика, вот вы говорили.
Да.
Вот я хотел бы вот в какой-то степени вопрос. Вот сейчас, вот даже сегодня, вот я сам инвалид первой группы по зрению, даже в передаче «Клубе АГИ», вот сегодня Ирина Фанайлова, вот Ирина Ясина вот говорила о проблемах инвалидов, и в других средствах массовой информации сейчас как-то об этом заговорили. Да, вот по вопросу незрячих людей России, что думают гости? Спасибо.
Спасибо. Вот, да, частный случай. Но
хороший вопрос он задал и по вопросу незрячих, и по вопросу глухих и других инвалидов. Я считаю, что крайне мало делается государством, тем более, когда сейчас имеются тысячи уже приспособлений, и говорящие компьютеры, и какие-то читательные программы. И, то есть масса всего, чтобы незрячий человек мог жить полноценной жизнью и набирать номер по телефону, понимаете, ходить в магазины, да, ну, вплоть до собак-поводырей, ну, то специально обученных. Все это есть. Почему это не предоставляется?
Не знаю. Для вас выход из этой ситуации, для вас выход из этой ситуации лежит только в плоскости какой-то частной инициативы. Вот кого-то это ранит, кого-то заденет, вот кто-то, как вы, проходя по улице, поймет, что не может больше проходить мимо по улице, и этим займется, да?
Ну, а какая у меня альтернатива?
Я сейчас в данном случае не про то, что у вас альтернатива, я про ваше представление об общественной альтернативе. То есть это не, с вашей точки зрения, не решается путями политическими?
Ну, вы знаете, ведь писалось, вот когда я только начинала работать в Москве, это было почти 3 года назад, и писала я и письма, и обращения о том, что необходимо, я уже не говорила о бездомных, которые, да, вообще это выброшенный класс, о создании вот хосписа для умирающих, не все умирают от рака, и где им умирать. Вот, и эти письма, они ушли, мне кажется, в никуда, хотя, в общем-то, да, все считают, что, да, проблемы существуют, да, есть такие больные, которые не имеют страховки, не имеют денег, и умирают по снятым квартирам, вот, им. И как только это упиралось, ну, в первый хотя бы этап, понимаете, в первое о том, что необходимо, ну, какая-то здесь бумаги, это решает все, да, сделать, что это необходимо, это нужно, что все люди, вне зависимости от того, есть деньги, нет денег, есть прописка, нет прописки, да, могут умереть нормально. Ну, вот я перестала этим заниматься, и поэтому просто сейчас...
Валентина Васильевна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич, добрый вечер, доктор. Доктор, я низко склоняю голову перед вашим подвигом, и хочу спросить вас, как можно... Я не могу сказать, что я могу много помочь, но все-таки хотела бы помогать постоянно, и где и как можно это сделать. Спасибо.
Спасибо вам за звонок.
Телефон нашего фонда 589-77-92. И там всегда вам скажут, в чем мы нуждаемся, что на данный этап нам нужно.
Еще раз, 589...
77-92.
589-77-92.
Круглосуточный номер, на котором можно как помочь, так и обратиться за помощью.
У вольных черкизовского рынка ассоциация мигрантов пыталась накормить с помощью полевой кухни. Я читаю письмо от Светланы Ивановны. Наша милиция их разогнала. Откуда такая жестокость? Вопрос риторический. Вопрос риторический. Не скажу, откуда, и доктор Лиза не скажет. Последние 10 минут нашей программы. Вот это самая трагическая тема. Хоспис – это уже как паллиативный, да? Медицина – это уже имеет отношение прямое именно к понятию милосердия, да? Очень много споров про... Кто-то написал о... В связи с этим возникла тема об эвтаназии, и я услышал ваше резко отрицательное отношение, а я тут выступлю адвокатом дьявола и спрошу, ведь это же одна из возможностей дать человеку, один способ дать человеку уйти легко.
Понимаете, ведь никто никогда еще самоубийцу вот не остановил, поэтому я... никогда не поддерживаю дискуссию об эвтаназии, а я высказываю свое отношение, да, что каждому больному можно помочь. Каждому. Каждого больного можно обезболить. Вот. А что сделать сам больной, это уже, вы понимаете, это вопрос его выбора. Я обязана предложить ему помощь.
У него, я сейчас продолжаю выступать, я теоретически за эвтаназию, я представляю себе, что может начаться, да, если это разрешить, да, и вспоминая риэлторов черных, да, я представляю себе, сколько бабушек с квартирами резко вдруг захотят сами умереть, да, если это разрешить, если это легализовать.
Только здесь полгосударства ляжет.
Вы жестче как-то цифру определили. Поэтому практически да, но если говорить о праве человека, да, о праве человека, мне кажется, что это входит в это понятие уйти достойно, потому что вскрывать вены, да, и прыгать с 12-го этажа, это, ну, люди, вы правы, нельзя человека остановить, если он захотел это сделать. Но почему это должно быть так унизительно и мучительно?
Постройте нормальный хоспис, и тогда будет обязательно. Вы можете убить того, кого вы любите? Сам?
Не пробовал.
А я знаю, что я не могу. Поэтому для меня это вопрос решен. А я люблю всех своих больных и бездомных, и с домами. Не могу.
Те люди, которые... Хорошо человеку верующему, религиозному, ну, хорошо так тоже, да, до известной степени, он уходит, зная, что у него что-то есть, да? Когда человек знает, что... Или думает, да? Это не вопрос для дискуссии в этом эфире. Что это все. Вы общаетесь с этими людьми, вам...
Общайся, я хочу, чтобы вот это все, которое у него на земле, оно было хорошим. Понимаете, я даже своим медсестрам в хосписе в Киеве говорю, почему вы должны быть красивыми, почему это должно хорошо пахнуть, почему вы должны быть хорошими, потому что вы – это последнее, что вы видите в своей жизни. Понимаете?
Вам, как вы отбираете людей? Это не каждый сможет работать там. Это нужна какая-то очень крепкая психика.
Такие вот и приходят. Мне просто везет.
Они приходят сами?
Да, сами. Из киевского хосписа за 8 лет уволились двое только. Все остальные старые остались.
Филипп Николаевич из Москвы, звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор Анатольевич и уважаемая доктор Лиза. Можно уже вам фирменный такой поставить знак. Значит, как вопрос с Всемирной организацией здравоохранения. Это вот основной раз. И второе. Вам высокочтимая, замечательная, значит, женщина, надо бы стать депутатом Государственной Думы для того, чтобы собрать вокруг себя хотя бы порядочных некоторых людей, это я имею в виду депутатов.
Спасибо. Спасибо, Филипп Николаевич. Да. Мне непонятно, да, спасибо большое.
Нет, я не буду баллотироваться в Думу.
Если бы вы видели сейчас лицо доктора Лизы. Вы знаете, мне кажется, что у каждого человека есть то, что ему дано. Депутат и вообще политик – это отдельная профессия, отдельное призвание. Вот, конечно, хочется совместить, как Агафьи Тихоне, хочется, чтобы вот к этому, там, к этим глазам, да, добавились вот там эти уши. Ну, как-то это редко получается, к сожалению. Хотя среди депутатов Государственной Думы, надо признать, есть приличные люди, но все-таки больше как исключение. Анатолий из Брянской области. Здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте, добрый вечер. Мне вот, знаете, кому, господину Шендеровичу, если можно вопросить?
Да, только...
Только немножечко не по теме. Вот извините, пожалуйста, я, может, немножко не по теме, у меня такой вопрос к господину Шендеровичу. Скажите, пожалуйста, вы вот вели замечательную программу на НТВ «Куклы». Я знаю прекрасно. Ну, что случилось с этим каналом, я знаю прекрасно. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, этот телеканал стал... Вы знаете, мне сложилось...
Анатолий, такой... я понял. Вопрос, простите. Я тут бываю часто, а доктор Лиза редко. Судьба канала НТВ уже вот только в хоспис, да, чтобы как-то безболезненно уже он ушел. И последние дни его были прекрасны. Как-то ничего не хочется об этом говорить. Это все в далеком прошлом. Это все в далеком прошлом, и мне больше не хотелось это комментировать. А что вы будете делать завтра, доктор Лиза?
Завтра у меня два вызова.
Вы уже знаете. А когда вы говорите вызов, это...
Это больные, которые лежат дома, которые ждут, когда мы приедем. Это два вот на сегодняшний вечер. На завтра.
То есть вы работаете и как...
Как вы знаете, да, как вы знаете, мы выезжаем к тем, кто нуждается.
У вас есть аппаратура, вы приезжаете.
У меня есть скорая помощь, у меня есть два врача, которые
это
работают.
Скорая помощь, которую оплачивает ваш муж?
Нет, это скорая помощь, которая фонда сейчас достаточно своих денег, а бензин мы оплачиваем сами. Вот,
Но это не государство, то есть это не то, что скорая помощь
нет,
дала.
Нет, 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 это машина, это название. Машина, скорая, не мобиль, который мне подарили.
Да.
Вот, и мы на нем вот объезжаем наши
больницы. Вы это делаете сама, есть врачи?
Да, у нас со мной сейчас уже работает два врача, и мы сами их объезжаем, наших больных.
Вы уже знаете диагноз, вы уже знаете этого человека, это постоянно или
нет,
это меняется?
Нет, завтра два нового, по понедельникам у меня новенький.
Вот, расскажите свой график, значит, по понедельникам новенький, во вторник.
Во вторник будет подготовка к вокзалу, то есть я должна собрать чемоданы с другими докторами, договориться о том, что будет выдана еда, о том, что будут бинты, одежда, антисептики, перчатки, маски, то есть организовать свою работу, потому что их много, а нас, в общем, мало.
Сколько вас?
Вот это все. Нас пять. У нас пять человек.
Добровольского вокзала, боюсь.
Да, да, но это помимо добровольцев. Туда.
Да.
Добровольцев сколько? Придут. Да, обязательно придут, там количество их варьирует. Кто может, кто сегодня не может. Вот. Четверг я, наверное, лечу в Киев посмотреть киевских больных, потому что я не была там давно. Вот. Ну, а пятница...
Киев для вас какой-то...
Это мое дитя, я очень люблю этот проект. И вообще, вы знаете, когда мне становится...
Это не ваш родной
уже...
город? Нет?
Нет, я родилась и выросла в Москве. Ну, вот Киев, поскольку этот проект выполненный, и проект, на удивление, вот удачный, который с двумя детскими палатами, то есть с зимним садом, с говорящим попугаем, вот такой красивый, красивый проект, который я очень люблю. Вот, когда мне очень грустно в городе становится в Москве, я всегда думаю, что вот у меня есть такая ниша, в которой я могу уйти.
А грустно
и
становится.
Дальше. Ну, трудно работать, да.
У вас бывает... вам знакомо отчаяние?
Мне знакомо бессилие. Отчаяния нет, я стараюсь не отчаиваться никогда. Вот бессилие мне знакомо. Понимаете, когда вот вы пытаетесь что-то сделать, и вы натыкаете на одну стену, которая заменяет собой вторую, это есть. И в отношении к больным, и в отношении там с продвижением строительства здания или получения какой-то там всего.
Я не спрашиваю про религию. Вы как-то описывали для себя, вы как-то формулировали себе свою веру?
Вы знаете, я ее никогда не позиционирую даже перед больными, потому что я считаю до конца, что хоспис и паллиативная помощь – это светская. Поэтому мне все равно, какой религии мой больной, вот, а им должно быть все равно, какой я просто доктор.
Вы для себя пытались сформулировать это на каком-то, ну, простите, теоретическом уровне, то, чем вы занимаетесь?
Нет.
Просто вы это делаете, потому что вам это надо самой, да?
Я очень люблю эту работу.
Иногда кончаются слова. Давайте вот что мы сделаем. У нас осталось где-то полминутки. Что-нибудь самое главное, что вы, может быть, хотите сказать, скажите.
Ну, наверное, чтобы люди любили друг друга. Наверное, это самое главное.
И еще совсем напоследок, еще разок, давайте телефончик.
589-77-92.
Телефон для тех, кто захочет помочь.
И нуждается в помощи.
Или нуждается в помощи. Доктор Елизавета Глинка была в прямом эфире в программе «Все свободны». Это был Виктор Шендерович. После выпуска новостей будет программа «Общественное мнение». Какие страхи и фобии распространены в российском обществе? Об этом будут говорить в программе. В этой беседе участвуют директор Левада-центра Лев Гудков и психолог Андрей Юревич, заместитель директора Института психологии, член-корреспондент Российской академии наук. Программа выходит в записи. Ведущая Вероника Баде. А это была программа «Все свободны». Я ее ведущий Виктор Шендерович. Услышимся через неделю.
Полчаса. Быстро и точно. Поддержали во Франции молодежное крыло партии «Зеленых».
Вместо того, чтобы нас обвинять, им следует присмотреться к проблемам уйгуров в этом регионе.
Насколько я понимаю, президент Медведев является президентом. Премьер-министр Путин является премьер-министром.
Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа